Здравствуйте, дорогие телезрители. Мудрёный вопрос иногда звучит. Является ли вера религия, тесно соединённая с культурой той или иной страны? В России чаще, чем где-либо, говорят, быть русским, значит, быть православным. Так ли это? Пытается ответить на этот вопрос отец Яков Кротов.
Когда в середине 60-х годов в России началось так называемое религиозное возрождение, люди стали ездить по деревням, собирать иконы, читать религиозные книжки. В Украине, кстати, это тоже аукнулось, когда великий армянский режиссер Параджанов собирал иконы на западе Украины. И, в общем, это не очень одобряли, потому что это памятники культуры, им лучше быть там, где они созданы. Но надо понять и Параджанова. Надо понять и Владимира Солоухина, потому что, когда эти иконы привозили в Москву, это получалось проповедь Христа образами. Сказать «Христос воскрес» было запрещено за пределами храма, а показать икону воскресения было возможно. И вот тогда, с 60-х годов, в конце 80-х, когда праздновали тысячелетие крещения Украины и Руси, подчеркивали, Оптина пустынь, ее надо вернуть церкви, ведь там бывал Лев Толстой. Это была порочная логика. Оптину пустынь следует вернуть церкви, и следовало, потому что это церковная постройка, и там должна быть церковь. Если у церкви, конечно, есть желающие быть там монахами, есть деньги на содержание и так далее. Конечно, Оптина пустынь должна принадлежать церкви, но не потому, что там бывал Лев Толстой, а потому, что это строили верующие люди, у них это отобрали противозаконно, и если верующие готовы взять назад и содержать, это должно быть у них. Но ведь это было правление большевиков, правление, в сущности, бандитов. Единственное, что на них действовало, это угроза силы. И поэтому они поддерживали национальную культуру. Не потому, что они очень боялись восстаний украинцев, казахов, да и русских тоже, а потому, что это придавало видимость нормальности жизни под их властью. У нас есть народы, у нас есть нация. А ведь это было вранье. От того, что ансамбль песни и пляски центральной советской армии плясал ГПК, Украина не становилась независимым государством. Они и танцы аргентинских пастухов плясали. Но от этого Аргентина не становилась Советской Республикой. И слава Богу, культура не в танце, не в языке. Культура не в иконах особого рода, не в особой церковной архитектуре. Это все как барашки на волнах океана. А культура – это прежде всего единство, солидарность людей друг с другом. Поэтому Лев Толстой – и надзиратель или палач, который вешал осужденных в 1907 году, это люди разной культуры. Поэтому сегодня американец, который читает Анну Каренину, а ее очень читают в Америке, я думаю, чаще и углубленнее, чем в России, это человек той же культуры, что Лев Толстой. А русский, который читает Анну Каренину на привале между бомбежками Сирии, это человек не русской, не украинской, не американской, а вообще человек без культуры, человек военной культуры. Но военная культура – это жареный лед, ее не бывает. Это культура смерти, а культура должна нести жизнь, она от слова «возделывать». Там, где смерть, там ничего не возделывается. Хотя есть древнегреческий чудный образ «зубы дракона». Один из мифологических героев сеял зубы дракона, вырастали воины. Но это антикультура. И теперь тогда мы можем ответить себе на вопрос. Является ли вера, религия тесно соединенной с культурой той или иной страны? Нет, не является. Даже в Древнем Израиле, точнее, что я говорю, почему даже? Именно в Древнем Израиле, в Израиле эпохи Иисуса, культур были десятки. Как в современной Германии, вы проезжаете 200 километров, я проезжал, И за эти 200 километров вы проезжаете 5-6 разных регионов с разными культурами, разной архитектурой, иногда с разной религией, если это Швейцария. Там то протестантский кантон, то католический. Огромное разнообразие. Это, кстати, ответ, почему в 4-м Евангелии часто обличаются иудеи. Потому что Иисус и его ученики – это жители севера тогдашнего Израиля, а Иерусалим – это юг. И конфликт был, не дай бог, никому между северянами и южанами, хотя расстояние в 150 километров. Так и в современном Израиле конфликт арабов и евреев невероятной остроты, хотя вы приедете туда, и вы не отличите араба от еврея, и уж тем более вы не отличите араба-христианина от араба-мусульманина. Они одинаковы лицом, если ты истинный мусульманин и настоящий христианин, они в одном духе святом. Они одинаково любят людей, они одинаково никогда никого не убьют. Заповеди Моисея одни для всех трех религий. Культура жизни одна. Все то, что мы называем культурные различия, в глазах Бога – это калейдоскоп, который постоянно вращается усилиями людей. Каждые 15 лет культура меняется и довольно радикально. Культура России современная не похожа на ее культуру в 90-е годы. Ни лучше, ни хуже. Она другая. Ведь все время умирают люди и появляются на свет новые. А культура – это люди. Она может деградировать, если деградируют люди. Она может воскресать, если люди поднимаются от злобности, от материализма к каким-то идеям. Не к Богу, я этого не говорю, подняться к Богу не нам дано, а дается Духом Святым. Но подняться от людоедства, от озлобленности, от цинизма к вере в то, что другой человек также способен любить, как и ты сам, это вера, это не знание, что другой тоже человек. Но эта вера – эталон культуры. Вся культура – это общение и единство людей в надежде не на силу, а на язык, на речь. Поэтому культура объединяет верующих и неверующих. Поэтому культура американская объединяет американца-протестанта, американца-католика, американца-атеиста. Так и с русской культурой XIX века она была одна для разуверившихся в вере семинаристов, которые шли в революционеры, и для святого Амвросия Оптинского, украинца по рождению, но христианина по культуре. Культура, как и все материальное, она душевна, она психологична, но не духовна. Душевность может быть большим врагом духовности. Можно разбомбить село, засадить снаряд в дом, где жила семья невинная, а затем подойти и спасти котеночка с развалин. Такое было во время русского вторжения в Чечню в 96-м. Культура никогда не даст взорвать и убить. И в этом смысле культура у подножия той горы, на которой дана заповедь «не убей, не лги и не кради».
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы сейчас все знаем, чем наполнены наш интернет, наши рекламы, наши журналы, наши фильмы. Развратом. Какие-то умные дяденьки и тетеньки. Мы не знаем даже, кто это такое. Мы не знаем. Но мы знаем, только видим поток. Отовсюду идет один поток. Отовсюду. Во всех СМИ. Из какого-то центра умные дяденьки и тетеньки говорят: вы думаете, что вы люди? Вы скотики, а не люди. Вам только вот что надо, и больше ничего вам не надо. Поняли вы или нет? Вот и давайте. И давайте. Буквальная проповедь, проповедь разврата. вместо честного брака, вместо здорового и потому счастливого, что он честный, когда, что теперь преподносится, вошло уже гражданский брак. Вам не назвали главное браком, уж хоть бы молчали. Это не брак. Брак тогда, когда вступают в брак. А не так, как в подворотне некие четвероногие. И это внедряется вовсю. Вы должны понять, что вы скотики, и вам только это и надо. Желудок и поджелудок, и больше ничего. А для этого деньги. Все, поняли смысл жизни? Поняли? Вот все, будьте здоровы. Что происходит? Если мы родители, ничего не будем противопоставлять этому, а мы не сможем противопоставлять, если смысл нашей жизни в том, чтобы вот сейчас мы живем, а завтра умерли. Если мы не верим, что личность неуничтожима, я не знаю, что мы вообще можем противопоставить. Да ничего, скорее всего. Да ребенок поймет, что нечего. Если мы не будем противостоять этому, во что же превратится тогда человеческое сообщество? Правда же звучит как здорово. Человеческое сообщество. А на самом деле нам говорят, да нет, от обезьяны произошли, обезьяны вы и есть. И больше ничего, а не человеческое сообщество. Необходимо, оказывается, воспитание и ума. И первый вопрос. Понимание, в конце концов, серьезное, серьезнейшее рассуждение о смысле человеческой жизни. Решение этого вопроса, первостепенной важности этого вопроса. Я существую вот этот миг, или действительно я верю в бессмертие личности? Это вопрос. Необходимо воспитание сердца, души, еще бы. Все наши неполадки, все наши ссоры, все наши раздоры, все конфликты, что порождает? Ну, страсти наши, конечно. Эгоизм наш, самолюбие наше невероятнейшее, тщеславие это наше. Вот из-за чего все споры. Страсти. Религия говорит, это зло, надо бороться с этим. Мы говорим, нет, это очень хорошо. Вот где беда-то. Вот это вот воспитание и ума, и сердца, и тела, конечно, являются основными моментами, на которые мы должны обратить полноценное внимание, если хотим действительно, чтобы наши дети были детьми. Кем хотите вы воспитать вашего ребенка? Человеком. О, дай Бог!
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
И когда у человека нет духовного взгляда и способности решать духовные проблемы, в том числе и в мирской жизни, то потом получается, конечно, и нераскаянность, и окамененное нечувствие, и отсутствие видения перспективы. Хочу сказать, что не случайно Винниченко, который участвовал уже в возрождении после 17-го года развала империи и Первой мировой войны, он говорит, я читаю те истории Украины, которые написаны, и не могу их читать без брома, говорит, потому что надо успокоительное, говорит. Столько таких было ситуаций, когда можно было поступить иначе, и сожалеешь об этом, хотя сегодня возникло такое выражение «история не знает сослагательного наклонения», что было бы, если бы тогда, в кто-то поступил иначе. Богдан Хмельницкий или кто-нибудь другой, или король Данила Галицкий, или митрополит Киевский поехал на Суздаль, не поехал, что бы из этого вышло. Но с другой стороны, для моделирования ситуации и для развития зрелости собственного мышления так можно и полезно иногда подумать. Потому что прошло всего несколько десятилетий, и Москва оказалась 10 лет без патриарха, вот, без царя правомочного. И сегодня говорят, мы празднуем там в 1612 году там освобождение Кремля от поляков. Вы помните, там 4 ноября. А оказывается, вы же сами позвали поляков в Москву, потому что не было царя, не было легитимного правителя, была вот эта семибоярщина. Они хотели решить, как было привычно тогда решать, династическим путем, нужен принц королевской крови. И был такой там Владислав у польского короля. И вот, а тут были Лжедмитрии и все прочее. И нужно было вопрос этот решить. И послали сами. И король польский прислал и хотел тоже воспользоваться. Думает, мы дадим им короля с королевской кровью, а за это, может быть, и Москву приберем. Вот. И тоже начали играть с этой ситуацией. И мы сегодня с вами делаем какие выводы? Что когда сегодня историю трактуют задним числом, не случайно Сталин репрессировал академика в 30-е годы Покровского. Потому что Покровский сказал, история – это политика, обращенная в прошлое. Для сегодняшней политики нужно вот так посмотреть на прошлое. И вот так его изобразить, чтобы обеспечить завтра и будущее. И тогда получается, история – это не наука, а идеология. Вот. И поэтому мы коснулись этого вопроса на грани между академической и научной историей, между христианской историософией, философией истории, взгляд на историю. Если есть, для атеистов нету, а для верующих есть Бог и есть божественный промысел. И есть разновидность божественного промысла – попущение. Если Господь допустил, чтобы все это вот так с нами произошло, какая часть вины лежит на нас – на нашем свободном выборе, удачном или неудачном, на наших князьях, властителях сегодняшних и прошлых, вот, и на нашем взгляде сегодняшнем, на наше завтра, на наше будущее. Потому что мы сегодня, даже вот рассуждая сейчас об этом, и как-то оценивая прошлое и сегодняшнее, мы фактически формируем завтрашнее будущее нас и нашей страны и всего остального. На самом-то деле. Вот почему Библия, по большому счету, из Ветхого Завета, она нам напоминает, мы живем не в безвоздушном пространстве. Есть Египет, есть Вавилон, писал Мережковский, и есть Израиль, как молния между двумя облаками, говорит. Возник заряд потенциала, и говорит, как молния блеснул и выстрелил. И это обусловлено, оказывается, и это промыслом предусмотрено. Может быть, не вмещается в сознание современного человека. В Деяниях апостолов написано, Бог каждому народу определил предопределенные времена и пределы обитания. Мы же видим, что творится. Палестина, Израиль, Сирия. Они что же думают, что им это предопределено и указано Богом? Вот эта земля обетованная, мы тут должны жить. А палестинцы говорят, а мы тут раньше вас жили. А не важно, что вы раньше жили, а нам Бог дал это право божественное. А это ваше земное, фольклорное и народное право, племенное, чувствуете? И вот начинается борьба божественного права, экономического права, финансового права, земельного права, просто племенного права и просто права отдельного человека. Вы чувствуете, как сложно в этой ситуации, в каком узле всегда все это завязано, а мы с вами живем, и в этой ситуации вынуждены делать выбор ответственный и какие-то решения сегодня принимать. Я хочу сказать, что вот эти три религии, иудейская, христианская и мусульманская, они в религиоведческой науке и в богословии называются тремя авраамическими религиями, из одного корня выросшими. Потому что у Авраама был Измаил, отсюда пошли измаилиты. Христиане считают себя детьми Авраама по вере. Но когда магометане занимали и славянские территории, они же были потом мусульмане, Золотая Орда монгольская. И когда Османская империя говорила, что Моисей – это в прошлом, мы хоть его и чтим, и Иисус Христос – это уже в прошлом, хотя мы его тоже чтим, Иису, он вписан у нас в Коран, но Магомед – это последний истинный пророк и самый истинный пророк, и самый великий пророк. И поэтому он для нас выше и Моисея, и Иисуса. И мы имеем на этом основании якобы какое-то право вас привести в ислам, в мусульманство, покорить, заставить, а не только убедить. Вы чувствуете? Политические доктрины, геополитические доктрины, религиозно-философские концепции и богословские трактовки священных писаний, они могут быть применены в политизированном аспекте трактовки и понимания. И сегодня мы ориентируемся или по-мещански, и обывательски, или более глубоко, с более широким кругозором и с большей ответственностью. Так вот. С кем вы, господа художники, с кем вы, господа писатели, спрашивал представитель власти, интеллигентов, мыслителей и даже церковных лидеров. Сегодня вы с кем? Вот. Вы с Богом, вы своей, со своей совестью, вы с правдой, вы со справедливостью, вы с милосердием. Разберитесь сами, с кем вы, потому что за все придется отвечать не только по милосердию, но и по справедливости.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Несколько заключительных слов об Аполлинарии, епископе Ладе Кийском, которого, так сказать, съели, причем отнюдь не из большого уважения, как это случилось с Куком. Сирича объявили еретиком. А через несколько столетий, провозглашая христологические догматы, по сути, повторили почти все из сказанного Аполлинарием. Напомним, его обвиняли в монофизитстве. Дескать, Аполлинарий учит, что во Христе человеческая природа была неполна. Он таки действительно говорил, что в богочеловеке Христе, хотя и были две природы, божеская и человеческая, но никакого расщепления личности, ее двойства. Личность в Иисусе одна, божеская. Он объяснял примерно так, повторимся. Если любой из нас трехсоставен, то есть имеет сотворенное Богом плоть, душу и дух, то во Христе человеческая составляющая – это плоть и душа. А вместо человеческого духа – логос, божественная личность. Так вот, за то, что Аполлинарий лишил, так сказать, Иисуса того, что греки обозначали словом «нус» – человеческого духа, современники его терзали, причем критики иногда, сами того не замечая, заходили в так называемом монофизитстве намного дальше, оказываясь тем самым менее православными, чем сам Аполлинарий. Например, Григорий Ниский, младший брат Василия Великого, один из великих каппадокийцев, критикуя Аполлинария, проговаривал такое, на что у Аполлинария язык бы не повернулся. В частности, мы уже упоминали, святитель Григорий пишет, как бывает на море, если кто каплю уксуса упустит в воду, то она, изменившись по качеству в морскую воду, исчезнет. Так и истинный Сын, единородный Бог, пребывает тем же, явившись людям во плоти. Дескать, человеческая природа Христа растворилась в божественной так же, как и капля уксуса, капнутая в море. монофизитство чистейшее. Справедливости ради, мы отмечали с вами, что в церковном учении, которое будет потом, после Халкидонского собора, несколько смягчается вот это отсутствие по Аполлинарию нуса, духа человеческого во Христе, и замещение его божественным логосом. Был изобретен термин «воипостазирование». Дескать, человеческий дух наличествовал, но он был как бы влит в божественный логос. Ну, вот как капля уксуса в море. Ну, это, как говорят в Украине, навмарданило, так болячка задавило. В чем существенное отличие Аполлинария от его критиков? В том, что во всех ситуациях они говорили «не то, не так, неправильно», а он говорил «как правильно». Если его характеризовать, применяя церковную терминологию, Аполлинарий был единственным, кто говорил катафатически, то есть положительно, позитивно, конструктивно, объясняя «как». А апофатически «не то, не сё, не эдак». Таким образом, Аполлинарий, как мы уже подчеркивали с вами, является отцом-создателем православной христологии. Ну, разве еще Ориген в какой-то мере? Относительно богословских трудов Аполлинария, из них остались нам только отрывки. Его оппоненты уничтожили его рукописи. Последние, на самом деле, к сожалению, горят. Наш гениальный богослов-догматист, отец Сергий Булгаков, дальше которого в церковной догматике пока никто не пошел, он один из тех, кто попытался ответить на вопросы Аполлинария Лаодикийского. И, в общем-то, заслуга Булгакова в реабилитации Аполлинария. Но поскольку отец Сергий был богословским гением, изрекал мысли, иногда неожиданные, а иногда и неудобные, его, собственно, за это многие церковные посредственности и не любят. Ну вот, к примеру, за ту же реабилитацию Аполлинария. Оно и понятно. Люди с квадратным мышлением как соображают? Раз отцы собора судили Аполлинария, значит, он еретик. И Булгаков, получается, тоже, коль пытается доказать правильность взглядов еретика. В церковной практике, к сожалению, почти всегда есть желание найти какие-то внешние авторитеты, на которые можно опираться. Ну, скажем, решение Вселенского собора или каноны, или так называемое учение святых отцов, которого на самом деле не существует. Есть авторитеты, но они сами себе зачастую противоречат. Посему студент, окончивший духовную семинарию и поступая в духовную академию, с ужасом там узнает, что нет ни одного святого отца, которого не было бы еретических мыслей. Ну и что теперь? Всех осудить? На эту тему говорил еще покойный Сергей Сергеевич Аверинцев. Дескать, непочтительно улавливать отцов в словах, порицать тех, которые являются нашими родителями по вере, несмотря на их ошибки в поисках. Может быть, лучше всего сказал об этом преподобный Максим Исповедник. У него был эпизод, когда он был в гонениях, очень тяжелых. Ему отрубили правую руку, чтобы он не писал, отрезали язык, чтобы он не проповедовал. Он боролся как раз против монофизитства и утверждал, что человеческая воля во Христе не уничтожена, не поглощена божественной волей, она самостоятельна. И вот он написал в таких тяжких обстоятельствах книгу о любви. Он собрал афоризмы из писаний и святоотеческих текстов. Ему это было очень важно. Но что бы он ни написал, критики усматривали там ересь. И вот в предисловии он предупредил: если кто будет читать книгу сию не с целью духовной пользы, а с целью уловить в словах писателя, тому никогда и нигде ничего полезного не откроется. И в этом смысле, когда мы читаем с вами любой текст, мы должны помнить, что ничего человеческого без «но» не бывает. То есть у кого угодно из святых отцов можно найти высказывание, которое подходит под определение еретическое, даже очень осторожного в высказываниях Григория Богослова, при том, что Назианзен писал всегда очень мягко, и у него не было особых полемических заостренностей. У любого человека можно такое найти. И наоборот, без Аполлинария, названного еретиком, не было бы христологии такой, какой мы ее знаем сегодня. На этом давайте остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!